Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице. «Идем на восток» вместе с моим коллегой, востоковедом Фархатом Ибрагимовым. Фархат, приветствую.
Приветствую, Аббас, спасибо за приглашение.
Обсуждаем сегодня Сирию, Турцию и в целом все, что происходит в этом многострадальном регионе. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. У нас также есть телеграм-канал «Радио говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь. Ну что же, Фархат,
да.
События развиваются стремительно.
Это правда.
Очень тревожно все, что происходит сейчас в Сирии. Мы сегодня услышали, точнее не услышали, прочитали заявление Башара Асада, первое с момента его отъезда стремительного и спешного из Дамаска в Москву через Латакию. Непонятно, почему он не написал это раньше, непонятно, почему сегодня он не записал видеообращение, оно опубликовано в таком виде, что позволяет нам даже сомневаться в авторстве, опубликовано в социальных сетях. По моим данным, это произошло, потому что ряд СМИ, с которыми вроде как хотели согласовать это сообщение, отказались, ближневосточных СМИ, публиковать. Но суть не в этом. Предположим, это действительно написал Асад. Ты это сообщение прочитал.
Да.
Если кратко, он там, в общем-то, объясняет хронологию происходившего. Ну и далее говорит, что он, в общем-то, не рассматривал до последнего ни отставку, ни бегство. Вроде как он со своим народом. И дальше он приводит ряд вполне логичных объяснений. Я, дескать, вот даже когда между мной и террористами были там десятки метров, не ушел, я не покинул свою страну в самое сложное время, не думайте, что вот я типа бежал сейчас. Странно все это читать, понимая, что происходит, и что по факту он не в Сирии, а в Сирии находятся те, кто занесен у нас в стране, не только у нас в стране, список запрещенных террористических организаций. Mm-hmm. Вот по твоему мнению, все-таки что действительно произошло, почему произошло, и что ждет Сирию дальше?
Аббас, еще раз спасибо за приглашение. На самом деле сирийский аспект, он очень многогранный, очень сложный. Я думаю, что нам не хватит даже нескольких программ, чтобы все это обсудить. Постараюсь вкратце. Асад, на мой взгляд, человек трагической судьбы. Действительно, последние 12 лет Сирию, процветающую, прекрасную страну, все-таки погрязла эта страна в очень большие проблемы. Колоссальные проблемы. Было гражданское противостояние. Не скажу, это была война. Это было, скажем, это противостояние, причем было навязано извне. Мы прекрасно с вами понимаем, что в Сирии до 2012 года, даже еще там, когда в 2011 году кипела уже вовсю Ливия, там, Египет и все прочее, Сирия еще более-менее относительно держалась. Но, к сожалению, провокации дошли до Сирии, и в итоге Сирия стала вот тем, той страной, которую мы с вами знаем. С ее богатейшим культурным историческим наследием. Замечательный народ, замечательные традиции, история. Но вот, к сожалению, Запад не мог сидеть сложа руки и видеть на то, что Сирия смогла выстоять во всей череде вот этой всей истории арабской весны.
Это была пощечина.
Это была пощечина, конечно же, по американскому гегемону на Ближнем Востоке, потому что они думали, да и сейчас в Сирии тоже разберемся в два счета. Башар Асада, значит, отправим на тот свет, как это сделали с Каддафи там, и прочими другими, с Саддамом Хусейном. Я сейчас не про личности, а про факт, да. И, значит, то же самое сейчас мы сделаем и с ним. А оказалось, что Асад действительно был крепким орешком. И тут нисколько дело не в том, что он был поддерживаем и Ираном, потом впоследствии России и так далее, а в сути в том, что он сам как по себе политик оказался, который, ну, действительно готов стоять на страже безопасности своей страны, своего народа. Но в какой-то момент его начал подводить его же окружение, как мне предполагается. В часть его, значит, скажем так, людей, не все, но некоторые из них в последние годы вели себя чрезвычайно расслабленно. все-таки, несмотря
на... Я бы сказал, непозволительно расслаблен.
Да, вот даже так, да? Потому что, ну, ты как бы Сирию точно... Уж точно Сирию лучше нас всех знаешь, поэтому уж я буду ориентироваться на твою точку зрения в частности. Понимаешь, Аббас, когда Россия и наши герои, да, героически сражались с запрещенными, значит, в нашей стране структурами террористическими, ИГИЛ и всеми прочими-прочими, как бы ситуация стабилизировалась. Более 60% территории вернулось под контроль правительственных войск во главе с Башаром Асадом. Но это был 15-16 год. И я помню, как очень многие и у нас в стране эксперты некоторые, не буду говорить кто, ехидничали в отношении астанинского формата, говорили, что невозможно России с Ираном, значит, уговорить турецкую сторону о чем-то прийти. Смогли к чему-то прийти. Я не говорю, что все идеально и прекрасно. Там огромное количество шероховатостей. Но я помню, что на Западе все говорили, что все, Россия не потянет с Ираном Сирию, это все пропало. Ничего не пропало. 10 лет почти что мы смогли, скажем так, выстоять в этом отношении, и Сирия держалась очень даже достойно. Другое дело, что просто помимо внешних игроков нужно было все-таки Асаду, вот отвечая на твой вопрос конкретно, все же последние 2-3 года вести себя все же более ответственно. В каком отношении? Не верить тому, что говорят другие в регионе. Например, ближневосточные страны, вот он ехал, недавно мы обсуждали на одном федеральном канале с тобой были, где я сам лично рассказывал об этом, я и не отказываюсь от своих слов, его хорошо встречали в Риаде на саммите ОИС и ЛАК. И его, до этого он тоже отправлялся, в том году тоже встречался.
Речь шла об открытии посольства.
Посольство, да. Все было замечательно. И да. Все говорят, что вот уже как бы наконец арабские монархии решили выстроить соответствующий с ним контакт, и все. И все как карточный домик резко рухнуло.
Но вот иранцы говорят, именно поэтому и рухнуло. Вот. Что вот начал вилять, начал с арабами договариваться, а там ребята не вполне надежные.
Поэтому он, можно было бы договориться с арабами, пожалуйста, но нужно было прежде всего надеяться не на арабов, а на себя и на своих союзников.
Вот знаешь, я тот человек, который никогда не ехидничал по поводу астанинского формата.
Нет, я не про тебя.
Да, не-не, я понимаю, что ты не про меня, я даже более-менее понимаю, о ком ты говоришь. Да. Я напомню нашим радиослушателям, что астанинский формат – это дипломатический трехсторонний формат Москва-Тегеран-Анкара, в рамках которого удалось... разделить Сирию на зоны деэскалации, и каждая из вышеперечисленных стран стала гарантом своей зоны безопасности. Так вот, я никогда не ехидничал по поводу этого формата и воспринимал его весьма серьезно, как шанс, но, тем не менее, всегда выражал скептическое отношение к одному из участников этого формата, к Турции.
Турции, да.
Конечно, да.
Да.
И я оказался прав. Я, в общем-то, опираясь на факты, утверждал много лет подряд то, что господин Эрдоган не только не стал гарантом зоны деэскалации Идлиб, но и, в общем-то, усугубил ситуацию в Идлибе, куда были свезены тысячи и тысячи террористов. Он, в общем-то, прямо способствовал тому, что они не только не сложили оружие, не пришли к мирной жизни, но накопили боевой потенциал, накопили оружие, были обучены, идеологически заряжены, в общем, что вылилось в то, что мы увидели, да, последние дни, недели. Угу. И в этом смысле, вот как ты оцениваешь роль Турции? И вот что самое главное, последнее заявление турецкого лидера, его очень многие неправильно перевели, но суть там такая, что вот, дескать, если бы в результате Первой мировой войны границы бы были очерчены по-другому, то вот там чуть ли не Дамаск был бы нашим, как и Алеппо и Хама. Ну, интересное заявление в контексте происходящего.
Ой, мы всегда с тобой давно знали, что у Эрдогана есть амбиции построить свою империю.
Свою империю.
Свою империю. Да. Вот, неосманскую, если хотите, там, какую-то новую турецкую империю, ну, свою какую-то империю, как бы вполне ожидаемо, понятно с точки зрения его логики, почему он этими мечтами живет. Uh-huh. Ну, потому что он чрезвычайно сильно гордится своим там историческим прошлым, имея в виду своей страны, и как бы в целом он рассчитывал, что, воспользовавшись ситуацией в Сирии, он сможет получить свой кусочек пирога.
То есть территории.
Территории, да.
Исторически, как
он считает, турецкие. Хотя они, конечно, никогда не говорили открыто и официально о том, что у них есть...
До вчерашнего дня.
Да, да. о том, что у нее есть какое-то желание аннексировать части, там, значит, сирийской территории, но, тем не менее, как бы все указывало на то, что Турция, давайте, мы не собираемся никого обижать, но Турция действительно стремилась к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы контролировать, если там не половину, то хотя бы часть территории Сирии. Они считают, что Сирия — это зона их национальных интересов, и, собственно говоря, у них есть полное моральное право исходить это из этой логики. Но другое дело, насколько на самом деле Турция осилит в действительности, если она даже решила пойти на этот шаг, и решил Эрдоган пойти ва-банк, осилит ли Турция на самом деле все это?
Хороший вопрос.
Потому что действительно, да, потому что действительно говорить можно очень много красиво. Эрдоган красиво нас любит говорить, человек все-таки оратор прекрасный, в этом знаем, мы не сомневаемся в этом. Но, тем не менее, давайте будем честны, все же Эрдоган должен как бы взвешивать все свои именно как раз-таки усилия по мере своих возможностей. Потому что экономика Турции, мягко говоря, желает оставлять лучшего, инфляция, они так говорят, что уже не 80-50%, всего лишь навсего. Да, что турецкая лира девальвирована, количество, значит, безработицы в процентном соотношении растет, люди недовольны. И это не мои слова, это слова мэра Стамбула Экрем Имамоглу, мэра Анкары Мансура Явар. То есть это оппозиционные политики, которые недовольны проводимой Эрдоганом политикой, в частности, по сирийскому вопросу.
Вот, кстати, тоже характерно, что Эрдоган победил на выборах.
А муниципалитет проиграл.
Но он муниципалитет-то проиграл. Это важнейшие города.
Это в этом году.
Да, фактическая столица, да. Анкара и туристическая, экономическая, да, столица.
Он же обещал, Аббас, что в прошлом году, хоть своей принципе кампании предвыборной, что он вернет всех сирийских беженцев обратно. Ну, иди, верни. Вернуть там около 2 миллионов человек, предположим, я понимаю, как бы с точки зрения Турции, возможно, почему он хочет это сделать, потому что действительно это обременение. Но, наверное, это осиное гнездо не надо было всколостить. Наверное, надо было, возможно, дать Асаду самому разобраться с этими людьми, и он бы разобрался бы с ними. Опять-таки, да? А когда начали уже внешние игроки подсовываться, имея в виду вот в лице там Запада, там Турции, и особенно еще Израиля, который так подглядывал на всю эту историю, тут же, как по мгновению волшебной палочки, еще и проснулись бармалеи, проснулись террористические группировки, которые тоже видели свою выгоду в этом. Я не могу понять, как можно назвать повстанцев, когда вот некоторые наши там турецкие коллеги говорят о том, что вот это вооруженные повстанцы. Но я, смотря на эти кадры некоторые, я не могу назвать их повстанцами. Это не повстанцы. Я не буду сейчас говорить в прямом эфире о чем, что мы, я видел, но зрители, слушатели, я думаю, поймут, о чем идет речь. То есть это просто лютый ужас. И понимаешь, какая история? В свое время американцы также заигрывали с талибами, запрещенной в России организацией. Также они взращивали этих, скажем так, бармалеев в свое время.
Именно и запрещенной Аль-Каиды, кстати.
И запрещенной Аль-Каиды, да.
Чтобы направить против советов, а потом это, да, повернулось против них.
И я нашел газету Independent, лондонскую английскую газету, от 1993 года, где Усама Бен Ладен, террорист, изображен в фотографии Усама Бен Ладена, и написано: антисоветский, значит, воин, который бьется за мир в регионе. Этот антисоветский воин, который бьет за мир в регионе, вам через 7 лет устроит...
Не Вашингтон-Пост?
Нет, Independent. Independent.
По-моему, в Вашингтон-Посте тоже была какая-то
такая. Может быть, вообще не исключено. И этот через 8 лет он устроил им такой страшный теракт. К сожалению, до сих пор все помним и горюем об этом. Так вот, то же самое, не дай бог, я этого ни в коем случае не желаю, но заигрывать с боевиками. Одно дело, что есть вооруженная оппозиция, и надо выстраивать какой-то диалог, чтобы понимать, о чем идет речь. Там люди какие-то, возможно, точно есть. Но другое дело, есть головорезы.
Ой, слушай, отделить зерна от плевел мы не могли тогда и вряд ли получится сегодня. Давай примем звоночек. У нас есть человек, который хочет задать нам вопрос.
Да, пожалуйста.
Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
У вас это сайт «Говорит Москва» висит. То есть нельзя зайти ни с какого браузера. Пытался, постоянно выкидывает. Так что передайте там.
Ну, хорошо. Уже передали, да. По сути программы есть у вас?
Я не могу.
Все понял. Все понял. Хорошо. Так, еще есть один звоночек. Вот интересно, тоже по поводу зависшего сайта или все-таки по поводу нашей темы?
Все приятно.
Так, нет. Ну, небольшая накладочка, ладно, тогда...
Приятно как, что люди хотят, вот слушают, стремятся к этому. Вот.
Да, очень-очень странно. Давай, да. Угу. Вы в прямом эфире, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот сегодня там от Евросоюза Кая Каллас стала что-то пищать против российских баз,
прилетев, да,
в Сирию.
Да.
Вот вся вот эта, да, проблема. Ведь вот наш МИД наверняка активно работает с этим шарой, да, с новыми властями в Дамаске. Угу. Проблема безопасности, может быть, сохранения наших баз, безопасности нашего посольства, наших граждан.
100%.
Самое главное сегодня, наверное, в этом заключается.
Да. Кстати, Фархад, хочу отметить высочайший уровень осведомленности и образованности наших радиослушателей.
Да.
Они знают, как зовут террориста Абу Мухаммада Аль-Джулани, вот, называют его по имени. Мое почтение. Да, тут действительно Кая Каллас высказалась, дескать, итоги, ну, я так это интерпретирую ее слова, не цитирую дословно.
Да.
Итоги переговоров Евросоюза с сирийскими боевиками будут зависеть от того, останутся ли российские базы на территории Сирии или нет. Это то, о чем я, кстати, говорил сразу же после падения Дамаска. Силы, которые сейчас будут приходить в Сирию, они априори нам не лояльны. Они априори будут стараться нас всячески выдавить из Сирии и региона. Будут на это работать. Американцы, европейцы, да, кстати, и те же турки, и израильтяне. Сейчас они решают свои вопросы шкурные, да, сейчас они занимаются оккупацией. А завтра встанет вопрос, нужны ли мы там, и как нам действительно обезопаситься и продолжать находиться в Сирии с учетом того, что сирийские базы для нас действительно важны. И я в своем телеграм-канале и в своем закрытом телеграм-канале обосновывал попунктно, почему нам эти базы важны.
Ты знаешь, вот сказали про Каю Каллас, тот самый момент, когда эстонка резко начала заниматься ближневосточными делами. Хотя куда Эстония, куда Ближний Восток? Ну да ладно. Она теперь у нас глава европейской, простите, дипломатии. Дело все в том, что действительно Запад может сейчас прям радоваться и, значит, причислять к своей победе вот всю эту историю, связанную с Сирией. Я бы на их месте так не радовался. Я объясню, почему, Аббас. Потому что все же пока на сегодняшний день, я понимаю, я не хочу сейчас идеализировать, сразу тебе скажу, я понимаю, значит, вот эту тонкую разницу, очень тонкую разницу. Например, когда случилась история с талибами в Афганистане 23 года назад, да, и с американцами, помнишь, как талибы сказали, они поставили им время, что так и быть, вы будете в аэропорту имени Хамид Карзай какое-то время, потом вас погоним отсюда, и чтобы вашего духа там не было.
Да.
То есть талибы поставили очень жесткие ультимативные условия. А что сейчас происходит в отношении Сирии, да? Без идеализма в отношении тех, как бы, скажем, властей, которые в Дамаске, да, и власти ли они вообще, непонятно кто, да, ну, во всяком случае, те, которые контролируют, как бы, более-менее. Таких ультиматов пока что в отношении России не ставилось. И это нас качественно отвлечает от той ситуации, которая случилась у американцев в Афганистане. Они, наоборот, говорят, во всяком случае, пока что, может быть, завтра они по-другому расскажут, они говорят, мы готовы с Россией работать.
Я даже тебе больше скажу.
Мы не хотим терять отношения с Москвой.
Конечно, я тебе больше скажу, я об этом, опять же, писал у себя в телеграм-канале. Российские базы сейчас будут ими рассматриваться как предмет торга, вот, как возможность стать легитимными, но прежде всего на Западе. Они и с нами будут торговаться, но и с Западом.
Конечно.
Хотите, чтобы мы убрали российские базы? Признавайте нас, убирайте нас из бан-листов, из списков террористических организаций.
Они же там находятся еще.
Давайте нам денег, потому что, я напомню, Сирия сегодня, вот при этой так называемой новой власти, она, в общем-то, лишилась зубов. Израиль просто разбомбил все, что только можно.
Ну, вторгся на чужую территорию.
Да, то есть военного потенциала там еще очень долгие годы не будет. И лишилась крови, да, если мы под кровью понимаем нефть, потому что нефтеносные районы Сирии все еще под американской оккупацией. У них, в общем-то, не на что жить. Им нужны деньги, им нужна помощь и покровительство.
А тут временное представитель временного правительства, я просто запамятовал его фамилию, вообще заявил о том, что Сирия рассматривает вступление в БРИКС.
Интересно.
Да, как бы вообще ли
мне это было удивительно. Да, добрый вечер, хорошего эфира, пишет Игорь Беляев. А подскажите, пожалуйста, у нас в перспективе есть вариант, что при самом плохом раскладе Россия перейдет к активным боевым действиям в Сирии? Я, кстати, добавлю к вопросу Игоря. В контексте того, что сейчас все чаще начали появляться уши украинских товарищей.
Это правда.
Да. Все чаще стали появляться, в общем, заявления типа того, что сделала госпожа Каллас. Да, в контексте того, что Сирия может в перспективе стать таким источником угрозы для нашей внутренней безопасности, террористической угрозы в первую очередь. Как ты считаешь, можем ли мы перейти к активным боевым действиям?
В случае, если вот эта новая, скажем так, условно говоря, власть в Дамаске не будет контролировать ситуацию, если количество бармалеев и террористических группировок в Сирии возвратится на таком уровне, что было в 2015-2016 году, и она станет магнитом для притяжения из других регионов Евразии, всех вот этих бармалеев, которые потом готовят, будут для нас какие-то, против нас какие-то, скажем так, диверсии, то я думаю, что, возможно, Россия пойдет на какие-то истории. Кстати говоря, что я здесь еще хотел отметить, вот по поводу того, что сейчас европейцы, на самом деле, вот израильтяне, и израильтяне, они сейчас так радуются тому, что, наконец, как они говорят, режим, вот пафосным словом, режим да. Асада пал, да, власть Асада пала, да, действительно, она пала. И Нетаньяху тут заявляет про то, что вот ему удастся с новым режимом договориться. Он очень либо лукавит, да, либо он не понимает всей остроты ситуации, либо понимает, я думаю, что невозможно не понимать, но просто на этом очень сильно играет. Он думает, что сейчас вот эти ребятки, которые на самом-то деле пока что делают вид, что они готовы договориться с Израилем, будут ему устроить ему какую-то комфортабельную ситуацию, как бы не было. Потому что давайте вспомним историю с другими группировками, которых Израиль в свое время сращивал, потом они выходили также из-под их контроля. Они становились автономными и провозглашали свою борьбу против Израиля. Вопрос заключается сейчас в том, что вот они, вот Нетаньяху говорит, наконец-то вот режим Асада пал. 1967 года Израиль оккупирует голландские высоты, которые принадлежат Сирии. Это была сирийская и есть сирийская территория.
Да, значит, после шестидневной войны.
После шестидневной войны. С 70-го года, я напомню, значит, страна находилась под контролем Хафиза Асада, отца Башара, и с 2000 года под контролем самого Башара. За 54 года эта власть в Сирии, которая там существовала, ни разу не устраивала какой-либо прям головной боли для Израиля. В каком отношении?
Была потом война судного дня.
Они были, да. Но, тем не менее, как бы Сирия не ставила перед собой задачу уничтожить Израиль, стереть его с лица земли.
Да я тебе больше скажу, даже Иран такой задачи никогда не ставил.
Никогда. Это просто, знаешь, страшилку выдумали, что Иран якобы это хочет. Да. Хотели бы, вот 85 тысяч евреев живут в Иране, в центре города Тегерана, синагога, и все нормально. Значит, как бы, да, и ситуация в чем? В том, что как бы от Сирии уж от кого проблем для Израиля точно не исходило. Сейчас это кратная история увеличивается. И еще турецкий момент. Потому что все-таки считается, что часть, например, боевиков, они контролируются турками. Так если Эрдоган говорит о том, что мы готовы войти в Иерусалим, кого он будет использовать, значит, получается? Те самые группировки, которые, скажем так, готовы были бы устроить головную боль для Израиля.
Ну, Фархад, слушай, ты сам говорил несколько минут назад, что Эрдоган умеет красиво говорить.
Может.
Обещать не значит жениться. Ну, у нас шквал звонков, давай примем еще один.
Давай, да.
Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, очень интересная у вас дискуссия, но в основном обсуждаете политические аспекты.
Да.
А никто не принял такого утверждения, что материя определяет сознание. Вот скажите, пожалуйста, значит, с уходом Башара Асада из Сирии, экономический механизм вообще этой страны, он в каком сейчас состоянии? Я так понимаю, что тот, кто и сделает его нормально функционирующим, этот механизм, тот и сделает Сирию своим протекторатом. И вот мнение вашего эксперта, какая из стран является, ну там, в первую очередь претендентом на роль вот сделать Сирию своим протекторатом? Спасибо.
Спасибо.
Очень интересный вопрос, спасибо большое.
Но опять же, есть ли хоть какая-то сила сейчас, региональная или внерегиональная, которая действительно хочет что-то изменить и улучшить в Сирию, чтобы сделать ее своим протекторатом, или сейчас все заняты просто раздербаниванием этой несчастной страны, что мне кажется более вот, вероятным и понятным в контексте происходящего?
Пока я вижу другое. Пока я вижу только вот, как раз именно раздербанивание. Пока я вижу, что сейчас никто не думает о том, как сделать Сирию процветающей и прекрасной. Все думают над тем, как узурпировать власть, потому что и внутри тех группировок, которые как бы контролируют Джулани, есть огромное количество неприятелей и антагонистов, которые будут разрывать их же группировку изнутри. И то, что Джулани сейчас он существует, ты знаешь, условно говоря, завтра его могут так же взорвать, убить и прочее. У Сирии в данном случае есть два варианта развития событий. Либо ливийский, когда страна просто прекращает существование по факту, да, разделена на три части, либо египетский, когда, собственно говоря, значит, приходят братья-мусульмане, запрещенные в России организации в Египте, если ты помнишь, да, в 2011 году.
Но там тоже это долго не продлилось.
Снесли Мубарака. Да. Через два года его же министр обороны, генерал Ассиси, свергает его, военный переворот устраивает, люди голосуют за него, и Мурси уходит, значит, на покой в тюрьму, а он становится президентом.
Напомню, что братья-мусульмане тоже запрещенные в России
организации. Да. Так что у Сирии два варианта событий. Не вижу пока ни одной страны в регионе, которая была бы заинтересована в их построении. Может быть, монархии, и то под вопрос.
Да, добрый вечер. У Турции все-таки начнутся большие проблемы из-за организации этой бодяги в Сирии. Ну, мы тут уже, в общем-то, проговорили, да, что господин Эрдоган очень сильно рискует. Я даже сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов сказал, что турк использовали как таран, вот, ну а дальше не факт, что они смогут этой победой как-то распорядиться и, ну, монетизировать ее, что ли, как-то вот превратить ее в пользу, долгоиграющую пользу для Турецкой Республики. Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, а потом вернемся и продолжим обсуждать Сирию, Турцию, регион и нашу роль во всем этом.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с Фархадом Ибрагимовым, говорим о Сирии, Турции. Вот, Фархад, да. Есть такое мнение, оно высказывается многими экспертами, не только в нашей стране, я это слышу и за рубежом, что, дескать, Америка и Турция, Израиль и Турция, ну, на самом-то деле, ни капельки не союзники и не друзья. В моменте они скооперировались, чтобы, в общем, вынести Асада. Возможно, они будут кооперироваться против нас в регионе, но вот между собой грызню никто не отменял. И, например, вот пресловутый газовый вот этот вот проект с Катаром, да, у Турции, он, дескать, не, ну, не нравится американцам, которые, в общем-то, там свой сжиженный газ продают спокойненько, и им эта, в общем, магистраль не нужна, поэтому конечно. Америка будет использовать курдов, вооружать, поддерживать, чтобы было постоянное напряжение.
Да.
И оно сейчас действительно есть, и бои идут, и вот турки заявляют, что вот они, как они победили Исламское государство запрещенное, но это вопрос, как они его победили, и они ли победили.
Вот именно.
Ну, все говорят, что они победили.
Да, ну пусть.
Да, американцы говорят, что они победили, турки, что они, на самом-то деле их победили мы.
Именно.
С иранцами.
Да.
Вот. Мы также, дескать, победим и рабочую партию Курдистана. Ну, ты считаешь, так оно и есть? Действительно, Америка будет вставлять палки в американские колеса?
Ну, объективно.
Ой, в турецкие
колеса. Ну, объективно, да. Полвека что-то не могут никак с рабочей партией Курдистана разобраться.
А хотят ли?
Я имею в виду Турцию. Ну, да. Как бы, с одной стороны, конечно, выглядит это так, что как будто бы им нужна какая-то мнимая угроза, на которую они постоянно будут ссылаться, между прочим.
Да.
Эта версия тоже очень довольно
интересная. И которая будет замыливать
проблемы
экономического характера.
Конечно.
Да.
С другой стороны, конечно, они хотели бы договориться с курдами. Тем более мы знаем с вами, что есть, конечно, часть курдов, лояльная Турции, да, это в истеблишменте, значит, турецкого депутата есть курды, да, которые находятся в турецком парламенте, но, опять же, там столько много но и нюансов, что, конечно же, это стоит отдельной темой для разговора. Но тоже, как курды будут использовать, как дамоклов меч над головами турок, это однозначно, потому что американцы зачем должны сливать тех, кого они взращивали последние несколько десятилетий?
Ну, как Гюлена не отдавали.
Не отдавали и не собирались отдавать, и более того, сейчас будут взращивать какого-то нового, значит, скажем так, новое какое-то лицо, которое будет мозолить и на нервы действовать Эрдогану и его окружению, потому что у американцев есть свои планы на отношении ближневосточного региона.
Угу.
Они недовольны были тем, вот опять-таки, к вопросу-константинскому формату, что может Турция приблизиться хоть как-то, например, к Ирану и к России. Для них это было бы смертельным.
Да.
Чтобы Турция, например, стала для нас более, скажем так, открытой.
И вот уже БРИКС, там какие-то встречи, турки, которые отказываются вводить против нас санкции, это их очень тревожит.
Конечно, тревожит. Да, по факту Турция делает в этом отношении что-то, пытается сделать, чтобы хоть как-то свою независимость показать. Не нужно англосаксонам и американцам главным образом сделать так, чтобы Турция, скажем так, была более открыта для восточного блока. Им не нужно, чтобы Турция и Иран между собой договорились. Им не нужно было, чтобы Эрдоган с Асадом в конечном итоге смогли встретиться. Им не нужно было, хотя такие шансы были на самом-то деле, им не нужно было, чтобы, например, допустим, там и Ирана было все спокойно, и чтобы Иран смог немножко зажить по-другому, да, хотя Иран делает для этого много чего, но тем не менее, зачем? Нет, нужно, чтобы на Ближнем Востоке, ближневосточные народы друг друга ненавидели, чтобы турки ненавидели иранцев, а иранцы ненавидели турок, а арабы ненавидели турок, а турок ненавидели там курдов.
Слушай, ну надо признать, что у них это получается, вот из последнего, речь верховного лидера
Али Хаменеи,
верховного лидера Исламской Республики Иран, он прямо обвиняет Турцию и ставит Турцию в один ряд с Израилем и с Америкой. Ну что это как не охлаждение в отношениях?
Очень серьезное охлаждение на самом деле, да. Потому что все же есть такие предположения, что как будто бы Турция, это опять-таки много предположений, потому что мы там, я не видел этого, не слышал лично, но как будто бы Турция не сдержала своих обещаний за сутки до того, как Асад вынужден был покинуть страну, собственно говоря, значит, уехал из Сирии. Турция как бы обязала, что она проконтролирует то, чтобы, значит, вот эти самые, скажем так, оппозиционеры, вооруженные боевики не стали бы идти к Дамаску, а они взяли и пришли в итоге. То есть на самом-то деле здесь самым главным выгодоприобретателем пока что является не Турция, хотя это кажется так, что Турция может быть, но это не так. Израиль главным образом это та страна, которая действительно хочет чужими руками сделать так, чтобы постоянно вот те, кто ему угрожают, пусть хоть на словах, хоть на, тем более на деле, были замешаны своими проблемами. Обрати внимание, какая интересная история у Ирана. За этот год трагедия на трагедии. Погибает Раиси. Да. Ладно, это отдельная история, но он сам факт погибает. Затем в центре Тегерана взрывают значит, Исмаила Ханию.
Да.
Убивают Яхью Синвара. Значит, Асад вынужден покинуть страну. Затем...
Лидер Хизбаллы.
Лидер... О, Господи, вот забыл. Хасан Насралла погибает. То есть Иран теряет своих важнейших союзников. Вся эта история, на самом деле, сколько не против там еще Турции, ладно, там бог с ними, еще и с Ираном. А Турцию сделают таким, скажем так, игроком, который будет дополнительно как будто бы играет на их стороне, что вот видите, у нас есть партнер, вот вы думали, что вы с ними в рамках Астаны сможете договариваться, или в рамках БРИКС, или там ШОС.
А это не так.
А это не так. И как бы вот сейчас получается, что Иран остается зажатым. Турция на самом деле, вот ты понимаешь, мы с тобой там спорим иногда на эту тему, да, что вот по поводу рационализма, да, я все равно всегда пытаюсь исходить из какой-то логики рационализма, я тебе объясню почему. Потому что, понимаешь как, ну, на данном этапе я не вижу, вот я тебе честно скажу, реального вот этого, скажем так, стремления Эрдогана, объясню сейчас, объясню, да, вот зачем ему сейчас на подъеме, когда все вроде как было, все обрубать? Потому что если действительно Турция, предположим, она замешана во всей этой истории, ты же понимаешь, что к Турции будет ноль доверия, так хотя бы, понимаешь, он на плаву более-менее держался, сейчас никакого доверия не будет.
Ну, Фархад, слушай, да и не было никакого доверия.
Нет, нет, объясню, хоть контакт был.
Ну, был вынужденный контакт, потому что Турция его обеспечила силой. Тот факт, что турки способствовали развитию вот этого террористического гнезда в Идлибе, было тем фактором, значит, который склонял нас постоянно к необходимости контактировать с турками. Изначальная деструктивная роль Турции в Сирии склонила нас к необходимости создать этот вот астанинский формат, где мы-то с иранцами на самом-то деле ничего не делили.
Нет, нет.
Вот, по большому счету...
Единая позиция практически.
Единая позиция, да, есть там какие-то...
Нормально.
Подводные камни, конкуренция на определенном уровне, но вот так глобально...
Дипломаты решают
вот этот вопросы, тройной диалог был двойным диалогом. Иран, Россия с одной стороны и Турция с другой стороны. Так турки обеспечили себе место в астанинском формате не потому, что туркам доверяют или что мы действительно считаем, что Турция какой-то супергарант стабильности, а потому что мы вынуждены были их в этот формат включить, потому что без них уже никак. И вот сейчас, на самом-то деле, ты говоришь, у них все было... шло по восходящей, стабильность, нет, а я не вижу, чтобы турки что-то вот на момент 2024 года приобрели в результате сирийской авантюры. Потеряли колоссальное количество и денег, и с точки зрения безопасности, курды, беженцы, нагрузка на, в общем-то, экономику страны и без того шаткую. Мы с тобой видели, чем это закончилось для Эрдогана во время выборов, которые он... победил, но какой ценой?
Ну, еле-еле, 52% еле-еле. И то натянуто.
Конечно, конечно. И главным это козырем факт. В руках оппозиции турецкой были беженцы, вопрос с беженцами, вопрос с сирийцами и так далее, особенно у националистов. Угу. Соответственно, делаем вывод, что он, понимая, что он не вечен, что надо остаться в истории, что надо что-то сделать для своей страны, второй раз пускается в эту сирийскую авантюру, уже ва-банк, уже рискуя, причем рискуя очень и очень серьезно, как мы с тобой сейчас выяснились. Но вот я только этим объясняю. Давай сейчас послушаем, что думают наши радиослушатели. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
Добрый вечер. Вы знаете, вы как-то прыгаете с одной волны на другую. Почему вы считаете, что Турция не воспользовалась сейчас ситуацией, чьи подопечные сейчас штурмуют Раджаву, в том числе от Африна до Айн-эль-Араба, Кобани, зачищая территорию, необходимую Эрдогану для трубопровода из Эрбиля, с которым он договорился несколько лет назад по этому поводу? И позиция так называемой террористы Аль-Каиды с ИГИЛовцы, находящиеся в Идлиб, благодаря американским конвоям и совет Сирийский национальный совет, который расположен в Стамбуле, возглавляемый Джорджей Саброй, бывшим коммунистом Ближневосточного разлива, который возглавляет этот совет 12 лет, прямо напрямую сотрудничает со странами НАТО, которые в том числе снабжали...
Мы поняли, что вы в теме, а вопрос какой?
Вот в прошлом десятилетии даже фашистским оружием. Я просто хочу сказать... Почему вы думаете, что в Дамаске находятся боевики под этим подельником Абу Мусава Аз-Заркави, покойником аль-каидовцам, находятся под влиянием Турции, потому что Эрдоган понимает, что нельзя объять необъятное. И второй вопрос. И почему вы считаете, что американцам не нужен газопровод после последних заявлений Венца, будущего вице-президента Соединенных Штатов Америки, который заявил, что необходимо купировать в дальнейшем, максимально купировать экспорт и доходы от сырьевых ресурсов для России, которые питают свое ВПК. Потому что по международным правилам равных прав и конкурентных возможностей, кто владеет трубой, а я думаю, этой трубой в любом случае владеть американцы.
А вот это вот, а вот тут как раз вся загвоздка. Если бы эту трубу в любом случае владели бы американцы, тогда вопрос бы не стоял. Во-первых, я сказал, еще раз. Во-первых, я сказал...
Нет, я просто быстренько скажу. Да. В любом случае, перспектива это на самом деле не так отдаленная, потому что и боевики ИГИЛ, которые находились в Сирии, не трогали трубопроводы в Хомсе, я имею в виду газовые, и нефтепроводы, которые охраняются в Дерозоре.
Да, я вас понял, спасибо большое. Ну, тут не нужно выдумывать, потому что если бы все было так однозначно, то, наверное, да, американцам бы это было выгодно. Но все неоднозначно в нынешнем контексте, когда нет никаких гарантий, что американцы будут там управлять всем и всяк. Mm-hmm. Они к этому, безусловно, стремятся. И турецкий проект, если он, в общем-то, будет иметь место, будет турецким проектом. И, во всяком случае, Эрдоган за это будет биться, как он сейчас бьется за создание буферной зоны. Действительно, он сейчас борется с рабочей партией Курдистана в этой так называемой Рожаве, да, курдами отобранной территории Турции и названной Рожавой. Вот. Мы же говорим о том, что он рискует. Мы не говорим, что он ввязался в эту авантюру, не имея четкого плана и представления о том, что ему в Сирии надо.
Он рискует.
Он все понимает, и мы понимаем, что ему нужно, и мы понимаем, что американцы хотят выдавить нас и все наши интересы с территории Сирии. Но это, опять же, не отменяет, грызню внутри тех, кто это все осуществил. Во-вторых, это не отменяет то, что он рискует. Он рискует не справиться, не проглотить то, что он сейчас, в общем-то, запихивает в пасть и пытается проживать. Вот. Потому что Сирия – это то место, на котором он уже зубы-то один раз обломал, получив и волну беженцев бесконтрольную, которую он там попытался обуздать, перенаправляя в Европу, но тем не менее. Да, это и политическая, и экономическая нагрузка, и террористическую угрозу на свою голову получил, потому что в результате сирийской авантюры курды стали только сильнее. Отхапали себе часть территории, были вооружены американцами, встали под американское покровительство и создали массу проблем для турок. Поэтому, тут еще, мы не перепрыгиваем с темы на тему, мы обсуждаем эту, в общем, историю с разных сторон за отведенный нам час эфирного времени. Елена пишет, почему правление Асада называют режимом? Или это западное клише, которое повторяют наши политологи?
Не западное клише, поэтому я, например, категорически против.
Я тоже.
Говорить, что это был режим. Какой же режим был? Режим – это когда, собственно говоря, значит, никаких выборов, ничего. Значит, в Сирии проходил, значит, постоянно выборы были, президентские выборы. Да, они со своими особенностями. Слушайте, но это Восток. Да, не надо мерить Сирию и другие страны Ближнего Востока по западным меркам, по северным меркам. Совершенно разная цивилизация. Очень древняя, как я начал на начале нашей программы сегодня сказал. Поэтому это никакой был не режим, это была власть, система Башара Асада, выстроенная его отцом, да, выдающимся, надо сказать, политиком, да, который смог действительно Сирию привести в очень такой достаточно серьезный порядок, потому что ты об Асаде точно знаешь, в каком состоянии была Сирия. Ну, как бы 60-е годы, да, там 50-е, постоянно раздираемые какими-то там внутренними склоками и проблемами. Сирия действительно стала процветающим государством, которое влияло на процессы в регионе Ближнего Востока.
Ну, это был актор.
В Ливане, это там, был актор, и так далее. Да. Это был так и при Башаре Асаде. Да и все было бы нормально. И, слушайте, давайте вспоминать о том, как у Эрдогана того же самого были прекрасные отношения с Асадом, и жены их встречались и отдыхали вместе, и все было нормально. Просто когда у вас выпал момент, да, к сожалению, это я так буду говорить достаточно так дипломатично, Эрдоган решил вас пойти по другому пути. И это, на самом деле, очень печально. Да, сказал я вот таким, значит, да, дипломатичным таким же тоном. Поэтому ситуация следующая. Турция, если, предположим, опять же, является главным игроком всей этой истории, если мы допускаем это, она на самом деле, я с тобой здесь соглашусь абсолютно, нас очень серьезно не просто рискует, она идет ва-банк, и она может поставить на кон все и очень сильно проиграть. Потому что для Турции Сирия, может быть, точно так же, как для американцев во время стал Афганистан. Вот прям вот один в один, только еще похуже, потому что американцы хотя бы за океаном находятся, им-то все равно, в принципе. А Турция, Сирия, они под боком друг друга граничат. И это сегодня, если некоторые там думают в Турции о том, что это те ребята, которых они взрастили, будут с ними, завтра американцы их перекупят или уже перекупили, сказать, значит так, вы будете играть нашу игру, если надо будет устроить головную боль для турок, мы такую устроим, мало не покажется. Поэтому Эрдоган действительно не просто рискует, он идет реально ва-банк. Просто, понимаешь, в моей логике вот этого самого рационализма, у нас с тобой в этом отношении есть такие расхождения по этому поводу, это нормально. Да, все же я не могу понять, вот я тебе честно скажу, абсолютно искренне, зачем тогда все это было нужно делать? Ради того, чтобы взять Идлиб? Не слишком ли мелко? Ради того, чтобы взять себе полсирии, но мы знаем, что это нереально. Никто ему не даст этой возможности.
Не кажется, что...
И турки сами этого не хотят.
Да,
обычные.
Тебе не кажется, что тогда Эрдоган думал, что Сирии придет конец, ну, вот очень и очень быстро, примерно так же рассуждал Запад в отношении нас, что, вот, дескать, мы развалимся под давлением санкций.
Да, да, да.
Да, лакомый кусок. Он увидел, что можно, в общем-то, развалить Сирию в несколько месяцев, а потом забрать себе то, о чем турки
только...
мечтали очень давно.
Пожалуйста, только одна особенность.
Но не получилось.
Только Турция, это не Россия. В том отношении, что Россия это могущественная великая страна, она решает геополитические проблемы глобального значения. Турция – это максимум региональная страна, максимум, и ее возможности крайне ограничены.
Это понятно.
И да. Как бы думать, что действительно, если он так действительно думает, что он может себе значит, Сирию как лакомый кусочек, ну, пожалуйста, но это очень дорого обойдется, и я не верю, что он с этой игры выйдет победителем.
Я тоже, если честно, но вот повторяю свой тезис, мне кажется, как Запад ошибался в отношении нас, так же Эрдоган ошибался на каком-то этапе в отношении Сирии. Ну и фактор России с Ираном, давай говорить честно, стал для многих сюрпризом. Во всяком случае, тот факт, что мы так глубоко, да, вошли в эту историю после того, как, например, отказались участвовать в ливийских событиях. Помнишь, да, когда...
Это было 11-й год,
да. Да, заняли нейтральную позицию. И тут вот Сирия. И, наверное, мало кто ожидал, что мы и иранцы, ну, настолько серьезно воспримем эту ситуацию и, в общем-то, так поможем. Еще один звоночек. Да. Угу, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Артем меня зовут, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, те заявления, которые делают вооруженные люди или оппозиция, как правильно сейчас ее назвать, не могу вам сказать, но для меня проще говорить террористы в прямом смысле этого слова, как их будут называть дальнейшие американские либо наши СМИ, меня, собственно, не интересует. На ваш взгляд, вот посылая, скажем так, русскоязычной аудитории или людям, которые говорят на русском языке, свои сигналы о том, что они вскоре вернутся в Россию, насколько это серьезно для Российской Федерации? И делают ли какие-либо выводы непосредственно руководители, сидящие в Кремле? Первый вопрос. И второй вопрос. И вот наблюдая за всей ситуацией по Сирии, скажем так, по Восточному фронту, у меня такое убеждение складывается, что Россия очень сильно проигрывает в финансах. Мы можем как-то это делать, скажем так, в отрыве от расстояния, просто наблюдая за ситуацией, а не вмешиваясь в этот регион. Угу. Большое вам спасибо.
Спасибо. Ну, я не очень согласен с тем, что Россия проигрывает. Это безусловно...
Я даже привел параллель по поводу вот Афганистана и США, как это случилось 3 года назад, да, с талибами, запрещенными в России. И сейчас Сирия. Я не идеализирую, опять-таки, сразу говорю, то, что там сейчас в Дамаске происходит, естественно, да. Но даже близко несопоставима эта ситуация. А значит, уже Россия не проигрывает.
Ну, и то, что произошло, безусловно, не, в общем, в наших интересах.
Неприятно.
И понятно, что противник воспользовался ситуацией. И, разумеется, и наше руководство, я думаю, и Федеральная служба безопасности очень внимательно следит за ситуацией, принимает все необходимые меры по противодействию терроризму, потому что люди, которые действительно вошли в Дамаск на днях, это террористы. И давай уже называть вещи своими именами, они вообще-то в списке террористических организаций.
Вообще-то они знамена ИГИЛ запрещены в России поднимали в центре Дамаска.
Запрещенные.
Я видел черные эти флаги,
да,
и все.
ХТШ, Аль-Каида, да, и так далее. Это все организации, занесенные в список террористических организаций ФСБ. Поэтому, когда мы их называем террористами, мы, в общем-то, не делаем ни логической, ни фактической ошибки. Мы говорим, в общем, так, как оно есть, да, называем вещи своими именами. И понятное дело, когда такой контингент захватывает целую страну, причем нам не чужую, страну, в которой находятся наши граждане, наши военные, и где у нас есть, в общем-то, интерес определенный, да, да. Ну, понятное дело, это не может не тревожить, и компетентные органы ситуацию мониторят. Вот. Кто проиграл? А кто победил? Время покажет.
Это точно.
И вот я призываю сейчас не делать поспешных выводов. Mm-hmm. Вот, это не ситуация, которую надо, в общем, оценивать в моменте. Даже если в моменте она кажется катастрофической, патовой и так далее. Неприятно? Неприятно. Но, думаю, это не конец, и, в общем-то, надо с этим переспать, что называется.
Ну, внешняя политика и международные отношения устроены так по своей природе, что она состоит не только из белых, но и из серых и черных полос.
Конечно.
И для этого существуют соответствующие органы, существуют соответствующие дипломаты, политики, которые разруливают эти проблемы. Это же природа человека такая.
Вот, кстати, а тебе не кажется, что нормально в Сирии очень многое будет зависеть еще и от итогов СВО?
Да, да. Да, да, потому что все-таки, давайте откровенно, Запад, на самом деле, взявшись так за Сирию слегка, да, скажем, или не слегка, да, по-своему взявшись за этот регион, он же, на самом деле, нам всяческим образом пытался мстить. Я что вспомнил вот тут как раз по поводу СВО, ты сказал, ведь еще в сентябре, в начале, я у себя в телеграм-канале об этом писал, турецкие блогеры и журналисты публиковали статьи, в которых, значит, они, значит, прикладывали доказательства того, что агенты, запрещенные в России ГУР киевского режима, встречались с боевиками ХТШ, с представителями ХТШ в Турции. Более того, есть фотографии, на которых запечатлены, как агенты ГУР встречались с ними, обучали их вроде как управлению беспилотными летательными аппаратами, значит, информационной какой-то войне и так далее и тому подобное. Спустя несколько дней, чтобы ты понимал, все статьи по этому поводу из турецких медиа и соцсетей были просто выпилены, их не оставили. И многие задавались вопросами очень неудобными, почему турецкие соответствующие, скажем так, органы не закрывают на это глаза? Почему они дают возможность вот этим двум представителям террористических организаций встречаться? После этого все разговоры сошли на нет, но в сентябре, через 3 месяца случилось то, что случилось, уже встречались. То есть у меня есть ощущение, что, конечно же, без вот этих, скажем так, наемников и подонков, извиняюсь за выражение в прямом эфире, вот это значит киевского режима, здесь могло не обойтись.
Ну или, во всяком случае, они будут всячески пользоваться сложившейся
ситуацией. Естественно, да, конечно, да, они будут пользоваться. Они сейчас там в каком-то экстазе находятся, они даже не сами не понимают, что происходит, потому что куда киевские режимы, куда международные отношения, тем более Ближний Восток. Но, тем не менее, будем откровенны, все же, значит, по большому счету, пока что на сегодняшний день, а нет того эффекта, на который они рассчитывали. Они думали, все, крахом полетел Ближний Восток. Да, не просто, ты совершенно справедливо отметил, шероховатости, неприятно и так далее. Но есть какой-то шанс как позволяющий, ну, скажем так, наладить ситуацию и вернуть ее к какому-то определенному какому-то началу. Поживем, увидим, опять-таки.
Да. На дверях закрытого русского дома в Дамаске видел?
Нет, еще...
Кто-то приклеил украинский флаг и флаг так называемой сирийской оппозиции «Слава Украине, слава Сирии» написали. Угу. Ну, это, в общем-то...
Персические лозунги, кстати.
Да, это, в общем-то, то, чего следовало ожидать. Я повторю тезис, который произношу в день по несколько раз.
Да.
Сирия, новая Сирия уже не будет лояльной России, как это было ранее. Это не значит, что России не надо за Сирию бороться. Это надо. Не значит, что нам не надо бороться за наше присутствие в этой стране. Но будет очень сложно. И когда вот сейчас меня спрашивают о боевиках и Израиле, вот почему боевики молчат на вот эти обстрелы, мне вспоминается анекдот. У игиловца спрашивают, когда вы пойдете воевать с Израилем? И игиловец отвечает, когда в Израиле примут ислам. Вот, да, 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 дорогие друзья, это был Фархад Ибрагимов. Спасибо тебе большое.
Спасибо
за интересную беседу. Часа мало. Но я думаю, эту тему мы еще не раз обсудим. Может быть, даже и с тобой в прямом эфире «Говорит Москва». Я прощаюсь со всеми, передаю слово нашим великолепным новостям.